Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам» и наша рубрика «Благодатный дом». Сегодня мы продолжаем с вами встречу с супругами Коробейниковыми. Радостно, когда в жизни нам встречается добрый образец супружества. Полезно услышать слова наставления от опытных супругов, тем более, если глава счастливой семьи еще и священнослужитель. Протоиерей Геннадий Коробейников и матушка Фатинья этим летом, накануне Дня памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, отметили свою золотую свадьбу. Храм священномученика Петра, митрополита Крутицкого, построенный силовыми структурами на территории стрельбища «Биатлон» в Екатеринбурге, притягивает к себе множество семей. И доброе, мудрое слово батюшка находит и для старых, и для малых. И всегда рядом его сподвижница, матушка Фатинья, которая также и подскажет, и наставит. В 50-летний юбилей семьи Коробейниковых в богослужении отцу Геннадию сослужили один из его сыновей, протодиакон Павел, и внук Александр, что красноречиво свидетельствует о добрых плодах, крепком духовном единении семьи. Это молодые ветви рода. Но не менее впечатляет и взгляд в прошлое семьи. Родители матушки Фатинии прожили в счастливом браке 75 лет. Вот такая семейная крепость на генетическом уровне. Как это возможно в наш век? И мы продолжаем нашу беседу с отцом Геннадием, чтобы научиться уму-разуму и с новыми силами и вдохновением продолжать строить свою малую церковь.
Типичная ситуация, когда бабушки жалуются на своих взрослых детей, которые неправильно воспитывают их внуков. В то время как у родителей и у бабушек, у дедушек совершенно разные функции. Ведь и перед Богом, и перед своей семьей. Батюшка, вот, пожалуйста, разъясните, вот что можно сказать вот таким рьяным, активным бабушкам, чтобы не навредить?
Опыт говорит о чем? Во-первых, в народе есть шутка: чем ближе бабушка, тем толще внучка. Это первое. Второе. Батюшка, мы вот отпускаем своего сына или дочку к бабушке на субботу, на воскресенье, потом мы не можем их собрать. Что такое? Я говорю, потакают. А вот я знаю одну бабушку, которая берет внучку и с нею, как мудрейший педагог, занимается. И когда мы звоним этой бабушке, то трубку берет внучка и говорит: бабушка сейчас подойти к телефону не может, мы с нею занимаемся вот чем-то там, или английским, или еще чем-то, или рисуем, или отгадываем что-то, или читаем книжку. И девочка это такой цельной становится, на нее бабушка никогда не повышает голоса, никогда ее ни в чем не упрекает, только учит, 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 учит. И когда эта девочка приходит домой, мама у нее вся на нервах, вся вздернута, скажем так, какое имя-то сказать? Скажем, Настя, ты куда? Настя, ты зачем? Настя, ты не то. Задергала ребенка, отключись ты от нее. Ну как, она... Я говорю, нет, прежде всего ты дай ребенку спокойно заниматься своим делом. Следи за ней, чтобы она чего-то вредного. Убери все лекарства подальше, все острые предметы. Уколоться она может или что. Вот у нее книжки, вот у нее куклы, вот у нее занятия, вот у нее развивающие игрушки там. Вот она пусть этим делом занимается. Попроси ее помочь тебе на кухне что-то состряпать. Она скоро пойдет в первый класс. Хозяюшку из нее делай, хозяюшку. Мы знаем таких девочек, которые буквально в 6-7 лет в доме буквально маму заменяют. Папа пришел с работы, папа, пойдем, я тебя буду кормить. И показывает, что там готово. Папа помогает ей там взять в холодильнике, что-то разогреть, вместе сели, покушали. А она перед этим вымыла пол. Удивительно, это правильное воспитание. И здесь вот бабушкам и дедушкам нужна мудрость. А нынешние бабушки как-то сами этой мудростью не пропитались. Ведь с возрастом вроде как должна прийти мудрость, почему-то не ко всем приходит. Может быть, как-то влияние мира сего действует или что, не знаю. Дедушки чаще всего, вот он занимается с внуком или внучкой, во дворе там, скажем, в селе или на даче, что-то строгает, что-то пилит, что-то прибивает, внук вместе с ним. Когда у меня вот внук на дачу приезжал, Он вместе со мной просто все делал. Мы с ним и пилили, и строгали, в меру его силенок. Я ему давал доску, давал гвоздики, молоток легонький, чтобы он забивал гвозди, что он там городил, что он там взбивал. Я просто смотрел, чтобы он себе не навредил. Пилу в руки я ему не давал, рано еще, потом попозже, когда он подрос, пожалуйста, вот тебе ножовочка, вот отпили, вот так надо держать ее, вот так надо ее зажимать, вот так надо руки. Технику безопасности всю надо же сказать ребенку, а то он... На опыте на своем, вот он руку порезал, вот он обжегся, вот он обварился, а вот теперь он боится и к плите-то подойти. Надо объяснять ребенку и технику безопасности. Внук у меня, ему еще было так 5 лет, наверное, он брал лопату, шел в теплицу, начинал там ковырять землю. Светлана приходила к своему внуку на помощь, спрашивала, что ты, Саша, делаешь? А он говорил, землю лыхрю. «Да и огурца». Вот так отвечал он еще так, немножечко не выговаривал все губы. Нравится детям вот этот труд физический, они же видят, как это здорово получается, как начинают огурчики прорастать, как они вырастают, как огурец готов, можно его скушать. Им это все интересно, и не надо их бить по рукам. «Нет, я сама, ты сиди, вот тебе игрушки, ты играй, я уж сама сделаю». Это все неправильный подход. А бабушки балуют своих внучат, особенно внуков балуют. Дедушка должен внука воспитывать больше, чем бабушка. И сына должен больше папа воспитывать. Мама может из него воспитать девочку из сыночка. И вот он уже может сварить щи, но он не знает, как держать в руках топор. Это должен уже папа обучить. Я скажу про своего сына, который недавно вот приезжал в гости. Он может делать... Все, за что он берется, он сделает все. Он знает, что он это сделает. Если он знает, что это ему не по силам, он не берется. То есть разумный подход ко всему. Некоторые хватают, не доделают, не могут справиться, ничего, но зато вот такой характер. Нет, здесь характер другой, разумный. Святые отцы говорят, без рассуждения ничего не делай. Потому что если у тебя нет этого дара рассуждения, ты не так поступишь, не то сделаешь, не так выстроишь отношения. Рассуждай. А рассуждай не с точки зрения своего эгоизма, с точки зрения своей гордыни, а с точки зрения взаимной, вот хотел сказать, выгоды, но, может быть, это не то слово, а вот с точки зрения мира в семье, спокойствия, добрых отношений. Вот все так должно быть. Ну, а бабушкам... Бабушкам я бы советовал, как, ну вот, например, молодая женщина, у нее ребенок, она говорит бабушке, мама, ни в коем случае не давай ему, скажем, апельсинку, у него на это аллергия. Мама про себя говорит, ну да, немножко-то можно, и возвращает после воскресения внука своего маме с сильнейшей аллергией. Что произошло? Ну, что произошло? Ну, вот дала немножко ему апельсинки, но надо же, охота же побаловать. Вот беда какая. Что значит побаловать? Побаловать значит разбаловать. Как? Разболтать. Разболтать совершенно ребенка. А потом как? А потом родители целую неделю стараются его опять встроить в русло семьи. Вот беда какая. И здесь бабушкам и дедушкам нужно быть очень-очень осмотрительными и мудрыми. Вот здесь мудрости-то и не хватает, а какое-то свое вот такое мнение, вроде того, что я лучше знаю, что ребенку надо, ну откуда? Мама-то с ним все время, она знает, что из продуктов даже вот ему полезно, а что вот не надо. А бабушке-то это ей ведь не докажешь, надо же повкуснее, да посытнее, да пожирнее там ребенку, конечно, а то он, смотрите, у вас какой тощенький. И жалуются матушке. Матушка, вот у меня внучка, вот такая худенькая. Она болеет? Да нет, она ничем не болеет. Но она сидит, как дистрофик, и ничего не делает, руки опустила. Да нет, она как обезьянка, по стенкам только не бегает, энергичная. А что еще надо, чтобы она была такая же вот 90 килограмм весом, как ты, бабуля, и сидела рядом с тобой, вот так дремала? Пусть она будет вот такой, какая она есть. Пусть у него есть жизненная сила, пусть у него будет энергия. Направляй только эту энергию в правильное русло.
Батюшка, ну вот это получается все-таки, бабушки не хотят отойти на второй план, хотят замещать родителей своих внуков. Что происходит? Все равно это эгоизм получается, да? Я лучше знаю, я лучше сделаю, и вообще слушайте меня все поколения.
Да, скорее всего. У них же опыт. Я же вас вырастила, бабушка говорит. Я же вас вырастила, все нормально. Ну, давай вспомним, как ты нас растила. Ну, знаете, тогда времена были другие же, тогда и продуктов там меньше было. И я бы хотела вам вот дать побольше, ну, слава богу, что не дала побольше, а все умеренно, надо же все умеренно. А нынче, когда продукты стали совсем другими, когда у них всякие добавки и чего только нет, предупреждают нас средства массовой информации, да и врачи предупреждают иногда против некоторых продуктов, так надо же слушать. Да и самому опыт-то, свой собственный опыт. Если он, помню, Николай Алексеевич Некрасов сказал, пошлый опыт ум глупцов. Это он очень так это жестко сказал. Но вот есть такой опыт. Так вот, он не положительный, этот опыт. Не надо его применять в жизни, в отношении своих близких, в отношении своих внуков. Вот этого не надо. Лучше прислушаться к молодым родителям, к своей дочке. К ней прислушаться. Не то, что, ах, я лучше знаю. Да нет, не знают бабушки лучше, чем современные мамы. И с этим надо бы примириться. Ну, вот у них, видимо, гордыня не позволяет или что-то еще. Скорее всего, да. Это дочка, я ее вырастила, воспитала, и все нормально. Так, значит, я лучше знаю, как воспитывать и внука. И это беда. Это беда. И случаев таких много. И дети жалуются на своих родителей, что они вмешиваются в воспитание детей. И в первую очередь на бабушек, которые стараются повкуснее, послаще, посытнее, пожирнее накормить свою внучку или внука. Это беда. Это беда.
Батюшка, очень трудно все-таки, но вот хочется, чтобы каждое поколение, и родители, и бабушки поняли свою нишу, да, потому что они совершенно уникальные роли, родители, мамы, папы и бабушки. То есть вот то, что вы рассказали, замечательную сцену нарисовали, когда бабушка действительно может настолько ребенка занять, настолько его воспитать, развить, но это вот именно роль бабушки, не занимая нишу родительскую, да, а родители современные, да, они живут сегодня в активной жизни, и они могут ребенку дать то, что не даст бабушка, то поколение. И при этом именно взаимоотношения, понимание, уважение друг к другу ребенка и может вырасти, помочь впитать вот то, что полагается. Вот как раньше считалось, что все поколения должны жить под одной крышей, потому что каждое поколение дает свои сокровища, то есть родители, которые в силах, активные, которые понимают современную жизнь. И поколение бабушек и дедушек, которые огромный опыт имеют, уже не загруженность в мире, в суете, и в то же время огромную любовь и мудрость. И дети, еще только-только поднимающиеся на ножки, но которые уже могут и помочь и родителям, и помочь и дедушке с бабушкой. Это невероятная ценность, но сейчас, к сожалению, привычная ситуация, когда только-только оперившиеся юноши и девушки стараются выпорхнуть из дома родительского, потому что хочется построить все самостоятельно, независимо. Как вы считаете, в данном случае, что мы можем, может быть, возобновить на тех началах, что характерно было для русского человека, для России, да, и что уже все-таки уходит вот, ну, в прошлое, как вы считаете, в этом плане? И, конечно, вот я возвращаюсь все время мыслями к вашей семье, то есть получается с поколения в поколение родители матушки Фатине, 75 лет совместной жизни, невероятный опыт любви, терпения, строительства дома, это все было передано вашему поколению. Теперь 50 лет вашей жизни, совместного опыта, любви, мира и согласия. И вот хочу с нашими радиослушателями поделиться тем, что я присутствовала на богослужении. Вот в этот день золотой свадьбы, батюшка, вам сослужили сын и внук. Вот, пожалуйста, еще три поколения, которые несут вот этот невероятный опыт, наверное, можно сказать, в генах счастливой семейной жизни. И мы обращаемся к радиослушателям, у многих из которых этого опыта нет в нескольких поколениях. Часто это неполные семьи или очень сложные взаимоотношения с родителями, с бабушками, с дедушками и так далее. Чем поддержать, батюшка, можно? Что в этом плане можно сказать?
Да, опыт прежних лет, веков, большая семья под одной крышей, и воспитание детей совместное, общее. И основы этого воспитания – это Евангелие. И детей родители учили на своем собственном опыте, как ухаживать за престарелыми родителями. Даже не только за бабушкой, как ей помогать, а за прабабушкой, и это было. И когда мы в современном мире, в современных семьях видим отношение к престарелым родителям негативное, такое пренебрежительное, мы предупреждаем. Знаешь что? Вот женщине говорим, вот ты так относишься к своим родителям, твои дети к тебе так будут относиться, когда ты состаришься. Нет, мои дети ко мне никогда так не будут относиться. И исполнилось, не надо быть пророком, чтобы вот это предсказать. Правда, когда мы предупреждаем кого-то, что произойдет, вот, скажем, матушка говорит, не ешь ты столько сладкого, возраст у тебя уже не тот, ты себе поджелудочную испортишь, у тебя может начаться сахарный диабет, и обязательно начинается. Но тогда матушке идет претензия. Это, матушка, ты наколдовала. Ну, что это такое? Матушка предупредила. И не раз мы предупреждаем людей, потому что опыт уже есть. Не вреди себе, да и близким своим не вреди. Что же ты творишь-то? Надо научиться прощать. Научиться нести в семье тяготы совместно и не бояться их. Ведь разрушаются семьи. Это беда, это такая беда нынче. Ко мне приходит пожилая женщина и говорит, батюшка, вот нас бросил супруг, маленькие были дети, я их одна воспитала, вырастила, а вот теперь он просится обратно. Что делать? Я говорю, по-христиански ты его прости. Но я не хочу, чтобы он со мной вот в одной квартире. Я говорю, а это уже ты решай сама. Она в следующий раз приходит довольна и говорит, я его поселила на даче, он у меня поливает капусту и сторожит дом. Так сказать, нашла ему место, да, тоже. И такие вот случаи, правда, одна такая семья, сын вырос без папы, папа их оставил, когда сын был маленький. Сын насмотрелся на слезы своей мамы, и когда он вырос, а папа вдруг попросился обратно, сынок сказал очень жесткую по отношению к нему вещь, не буду ее повторять. И эта женщина сказала, я поняла, я-то бы, может быть, и просила, и приняла его, она доброй души, но я увидела отношение сына и сказала «нет». Вот такое дело. Это нынешний такой вот бич, который разрывает семью, рвет психику детей. Все рвет. И дети остаются без семьи. Нет, я с ними общаюсь. Как ты с ними общаешься? Они приходят к тебе в дом, твои дети, а здесь твоя новая жена. Для них чужая тетя. Вот папа, а вот чужая тетя. Как? Да не хотят они общаться, не хотят. Ну и не жалуйся, что они не хотят с тобою общаться. Да, вот мне приходится с ними общаться отдельно. Ну что это такое? Это разрушение всего, разрушение психики. Разрушение семьи, это для некоторых людей это просто конец света уже. Дальше уже одна тьма. И это беда.
Батюшка, вы видите и темные стороны, да, то, что происходит в нашей семье современной, это значит и в России, да, то есть это все-таки показатель, да, как Россия живет, это все-таки состояние семьи. И в чем вы видите вот надежду, перспективу, насколько это ярко проявляется сегодня, вот по сравнению с прошлыми, может быть, годами, потому что годы служения у вас огромный опыт в этом плане.
Надеемся на милосердие Божие, надеемся на то, что люди все-таки, раз в них искра Божия есть в душе, в погибель-то стремится неразумно, наверное, человек это в конце концов поймет. Нельзя разрушать, созидать надо, созидать. И вот в первую очередь, если создалась семья, то созидать домашнюю церковь. А милосердие Божие, оно же безгранично. Ты только шажок сделай по направлению, которое он сам и указал. Он же сказал, я путь. Как двигаться-то нам в этом мире? Его помощь тут же приходит. Мощная, всепревозмогающая помощь самого Господа, Пресвятой Богородицы. Только обратись к ним. Что ж ты варишься, как говорится, в своем соку, пытаешься без Бога-то решить свои проблемы? Как ты их решишь? Где у тебя силы-то? решать свои проблемы, советуясь с Ним, самим Господом, проси Его благодатной силы. Утвердись в вере в Его любовь, в Его благое расположение к нам. Он постоянно за нами наблюдает, как наблюдает за неразумным детем, скажем, мама или бабушка смотрит, ага, вот он с голенькими ножками, с голенькими ручками полез в крапиву. Немедленно его останови, так сказать, не дай ему обжечься. Конечно, он приобретет опыт, но нельзя же таким образом позволять человеку приобретать вот этот опыт. Объяснить надо, объяснить. И человек, который уже создал семью, почему-то люди не учатся на чужом опыте. Вот история, главная учительница наша, это, по-моему, Аристотель еще сказал, или кто-то из древних, она наша учительница. Так вы смотрите, как люди живут. Берите пример-то, добрый пример берите, и его старайтесь применить у себя, культивировать, а не какие-то злые, там, несуразные вот эти вот дела. И, конечно, христианин должен создать домашнюю церковь. Мы вот поженились, он неверующий, а я все больше и больше в вере, прихожу к Богу, и мне как-то с ним уже трудно. Трудно, конечно, потому что у него другая какая-то вера. И потом, он доволен, что ты в церковь ходишь? Нет, не всегда доволен. Что такое? Выходной, надо нам быть вместе, а ты в церковь. А ты почему не в церковь? Одним словом, хорошо бы создавать семью в единомыслии, в церковном христианском. И детей также воспитывать. И дома создавать домашнюю церковь, совместные молитвы вечером, утром, перед едой, после еды, благословлять своих детей. Перекрестить, чтобы они чувствовали все время присутствие Господа и в твоих мыслях, и в твоих делах, в твоих поступках, в твоем отношении к маме, в твоем отношении к ним самим, к деткам, в твоем отношении к бабушке, к дедушке, там, престарелым, старым родителям. С Богом и под Богом ходим и призываем помощь Божию всегда. И я вижу на примере некоторых семей, вот оба воцерковляются, дети молятся, детей приводят с собой в церковь. И не просто насильно, до 7 лет можно насильно, а в 12 лет уже такого ребенка не увидишь в церкви. Нет, объясняют, правильно объясняют, молитве учат. И приятно смотреть на такую семью. Конечно, там все по-божески. Даже если какая-то скорбь, какая-то невзгода, по-другому они все это воспринимают. Они не упрекают друг друга в чем-то там, а совместно переживают, совместно решают. Детей оберегают от преждевременных вот таких вот. Никак, скажем, у мамы с папой ссора, надо обязательно посвятить детей, перетянуть их на свою сторону. Ну что это за глупость такая? Для детей мама и папа святое, после Бога это вот оно, одна плоть, вот они, мама и папа это одно, для них это свято. И не надо такого никогда делать. Решайте свои проблемы вдвоем, муж и жена, решите их, помирились, успокоились, тогда выходите к детям, чтобы они даже и не знали о том, что у вас происходит. Трудно, конечно, сохранить спокойствие, когда какие-то раздоры, а взаимные упреки начинаются, да еще при детях. Ни в коем случае этого делать не надо. Не надо рвать души детей. Для них родители одно такое вот целое, Бог, а под Богом родители. Это очень важно в семье культивировать. Ну, а иногда бабушки и дедушки, они сами-то... Еще некоторые из них к Богу-то не пришли, и тоже им так это не просто странным кажется, а еще и не принимают они веры своих детей и того, что они стараются к вере привести и их внуков. И здесь вот начинаются какие-то вот противодействия даже, настраивания против. Ни в коем случае этого делать не надо. Советы давать детям нужно. Если видите, что что-то не так, обязательно постараться примирить, помирить. И правильное отношение выстроить в семье. Помню, как один молодой человек собрался уходить из семьи, а его мама ему сказала, если ты такой несерьезный и неосновательный, и совсем у тебя и совести нет, это она сыну своему сказала, то можешь уходить, мы твоих детей с твоей женой, с моей невесткой без тебя воспитаем. Вот оно, правильное отношение родителей к семье своих взрослых детей.
Батюшка, а если воцерковляющиеся молодые супруги сталкиваются с непримиримой позицией, допустим, бабушки, которая еще не воцерковляется, вот как им себя вести правильно?
Бывает и такое, что бабушка вляпалась в какую-то секту, либо тоталитарную, либо просто, так сказать, несуразную, и пытается воздействовать, как ее вот там обработали психологически, так сказать, мощно, почти что зомбировали, так и она старается воздействовать на своих детей. Это беда. Вот от таких бабушек надо подальше детей держать. Тут уж ничего не попишешь. Надо оберегать души детей своих от такого вот неправильного влияния на них. Иначе может быть беда.
То есть вот найти правильный тон, да, не оскорбляя бабушку, то есть она остается матерью, супругой или собственной матерью, но тем не менее сохранить вот эту целостность и здоровье своей семьи. Найти эту грань, да, батюшка, верную, мудрую.
Когда одна мама сказала своему взрослому сыну: «И что это ты за жену такую выбрал? И лучше тебе с ней расстаться?» Сынок маме сказал: «Мама, я лучше знаю ее, и ты против нее ничего больше не говори, иначе мы с тобой поссоримся». И все. И она мне сказала: «Отец Геннадий, ты представляешь, сынок-то у меня с нею объединяется». Я говорю: «Конечно, с нею. С тобой он был объединен, пока рос. Он стал взрослым. Вот открывай Священное Писание, читай. Там же вот написано. Никуда ты не денешься. Вот это же Священное Писание. Это Бог сказал». Поэтому он, конечно же, если он правильно воспитан, а он вами правильно воспитан, очень правильно, вы очень правильно его воспитали, вы воспитали его точно таким, как вы сами, вы же прожили долгую жизнь в любви, в согласии, и их правильно воспитали, в целомудрии. Да, да, пожалуй, батюшка, вы правы.
Батюшка, еще один вопрос. Вообще, мне бы очень хотелось, чтобы матушка Фатинья здесь подключилась. Ну вот как уж матушка Фатинья решит. Дело в том, что вот эти вот удивительные слова о роли супруга, батюшка, спасибо вам огромное, просто вот низкий поклон за то, что прозвучало от священника, от главы семейства, именно наставление мужьям. Ну вот, может быть, матушка еще добавит, и мне бы хотелось развить еще вот последнюю тему нашего разговора в том плане, что семья священнослужителей — это особая семья и особая роль матушки. Мне хочется сравнить это с ролью военнослужащего, семьи военнослужащего. И вот батюшка очень много говорил, что матушка воспитывала так-то, так-то, так-то. Вот прежде всего это звучало, хотя потом уже явно была роль и отца семейства озвучена. Но сначала отец Геннадий говорил, как матушка Фатинья воспитывала. Вот мне кажется, и специфика и семей военнослужащих, и семей священнослужителей в том, что мужчина на службе, а жена, что называется, закрывает собой брешь в отсутствии мужа и берет на себя основную массу заботы о семье, о детях. И, к сожалению, не всегда оказывается рядом вот такая соратница, как у отца Геннадия, матушка Фатинья. Сколько лет рядом нахожусь, и я вижу, насколько матушка всегда в храме рядом с батюшкой. И даже если я звоню на телефон отцу Геннадию, прежде всего матушка берет трубку. То есть она все время хранительница и правая рука батюшки. Дом Божий, который вы окормляете, матушка, рядом, и ваша семья, ваши дети, ваши внуки, вы всегда вместе. Такой опыт счастливого брака, золотая свадьба, вот дай Бог вам многие-многие благое лето, мир, совет да любовь и благоденствие вашим семьям, вашим детям и внукам. Счастье нам присутствовать рядом с вами. Что бы вы посоветовали со стороны таких опытных супругов и военнослужащим офицерам, и ребятам, которые идут в армию служить, отрываются от дома, в отрыве от своих любимых, и женщинам-военнослужащим, это еще отдельная тема, которые несут особенно мужские функции в работе. Батюшка, вот и ваше слово, и мне бы очень хотелось и матушку Фатинью в этом плане услышать.
Ну, мое слово какое? Матушка воспитывала не только детей, но и меня тоже. Если она что-то сейчас скажет, то, пожалуй, меня не поздоровится.
Поэтому я лучше буду молчать.
Как у китайцев. Муж говорит, жена молчит.
Конечно, я буду молчать.
Батюшка. Они все венчанные и сами венчают, и прекрасно знают наставления самого Господа. И деток они воспитывают правильно, и семьи у них такие вот крепкие. Дай Бог, чтобы их матушки понимали всегда и разделяли с ними, как вот, если сказать про военнослужащих, тяготы вот этой вот службы. Бывают там и лишения, потому что офицеры служат везде, во всех точках, где-то только только начинает обустраиваться воинская часть, как говорится, без всяких удобств. Начало там всегда вот такое, такое непростое. Всегда и везде. И семья создается, это тоже начало, и тоже непростое. И я смотрю на наших священнослужителей и радуюсь тому, что у батюшек вот крепкие семьи, многодетные они, правильно деток воспитывают в строгости, в вере, все как надо. Может быть, не всегда что-то получается там, но дай Бог, чтобы это все с Божьей помощью выправлялось, как это было бы угодно Богу, и чтобы это согласовалось с Его святой волей.
Ваше благословение семьям военнослужащих.
Недавно отмечалось 50-летие фильма «Офицеры». Вот посмотреть его и взять в пример отношения вот этих двух супругов, Трофимовых, по-моему, да, и взять его за образец и следовать такому вот удивительному примеру, вот это было бы здорово. И дай Бог терпения их женам и примеров вот таких, как вот такая вот верность, супружеское согласие, такое вот как в офицерах, это, конечно, мы и в жизни-то видим вот это. Вот только что двоюродный брат вот матушки отметил свое 94-летие, он боевой офицер, он воевал, и на войне же и встретил свою будущую супругу. Он влюбился в нее сразу, как только ее увидел, но они воевали, иногда виделись, иногда не виделись, и только уже после войны он ей предложил замужество, она согласилась, потому что она тоже давно его отметила, как говорится, и они прожили долгую счастливую жизнь. Она не так давно ушла из жизни, он теперь один, он все время о ней рассказывает, все время вспоминает. Они воспитали двух детей, очень славные у них сыновья, сейчас уже внуки. Он был капитан в артиллерии. После войны он закончил академию юридическую военную, был прокурором нашего гарнизона, даже, я бы сказал, округа. Потом в Москве, Московского округа, потом он был в Генпрокуратуре и потом вышел на покой.
Зовут его как?
Леонид Александрович.
А фамилия?
Фамилия его
Петров.
Петров.
Петров. А супругу как звали?
Антонина Алексеевна.
Ой, ей царствие небесное, ему дай Бог здоровья. Надо же, вот, пожалуйста, какие у вас примеры родни чудесные. Я хочу напомнить, что вы и служите-то в храме, построенном силовыми структурами, храме Петра Митрополита Крутицкого, который находится в Екатеринбурге на территории стрельбища «Биатлон». Вот удивительное, такое очень уютное место, практически в лесу стоит чудеснейший маленький деревянный храм. И вот туда людей тянет со всего города, они едут со всего города, чтобы посетить службу, чтобы побеседовать, получить наставление отца Геннадия. И всегда всех приветствует матушка Фатинья. Это тепло чувствуется в храме. Хотя часто выходишь сейчас после богослужения на крылечко, и слышится стрельба. Вот такое необычное сочетание, да, в этом месте. И надо сказать, что это еще и, что называется, храм на крови. То есть это место, где в 30-е годы расстреливали. Сейчас благодатное место. А передача наша называется «Благодатный дом». И спаси Господи за то, что вы поделились той благодатью, которая хранит ваши семьи, вашего рода, и вы несете эту мудрость, эту любовь, это понимание, что такое семья, что такое отцовские, родительские обязанности. Спасибо вам огромное. Я думаю, что, наверное, для многих наших радиослушателей это будет утешение. То, что вот батюшка сказал о том, что какие бы у нас обстоятельства семейные, ну, не случились, скажем так, в нашем роду, да, что все-таки милость Божья безгранична, если мы идем, если мы исправляем свою жизнь, да, исправляем свои ошибки, грехи наших семей, наших родов. У Господа нет ничего невозможного. Наверное, это самое главное. Да, что вот можно вынести, и та мудрость, которую даете и ваша семья, и семьи, которые встречаются нам на жизненном пути, наверное, есть возможность вот брать эти крупицы, и мы действительно действительно можем создать нашу малую церковь, дом, нашу семью, оглядываясь на ваш пример. Спасибо, Господи. Я повторю, что с вами в передаче «Возвращение к истокам» в рубрике «Благодатный дом» у нас в гостях были отец Геннадий и матушка Фатинья Коробейниковы. И мы поздравляем супругов с золотой свадьбой. Многие благое лето. Спасибо, Господи. Батюшка, благословите.
Бог благословит нас всех. Всем Божьей помощи.